Добрый вам вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! Воистину воскрес Христос! Поздравляем всех с Днем Победы и с наступающим воскресным днем, с чтением о Самарянке. Каждый год мы с вами вступаем в этот майский день, 9 число месяца, не без внутреннего волнения, сочувствия, ожидания праздника, который, прогремев некогда в 45-м году, был подготовлен великим подвигом миллионов людей, расставшихся с жизнью земной, жизнью, положенной на алтарь Отечества. Но праздник радостный, потому что у Бога нет мертвых, у Него все живы. И подвиг ради Христа завершенный вводит каждого в жизнь вечную и радостную, и блаженную, соединяющую и здравствующих, и усопших в лоне Матери нашей Церкви. И мне пришлось вместе с Матушкой даже принять участие в День Георгия Победоносца в освящении стеллы на северо-западе России, в предместьях Санкт-Петербурга, неподалеку от городка Сестрореченска, где состоялись первые бои после прорыва ленинградской блокады, когда советские части нашей Красной Армии погнали белофинов, да, вот были такие соединения под знаком свастики. И аж до Выборга в беспорядке отступали немцы и финны, а 126 ребят полегли когда-то, превратившись в белых журавлей на этих границах бывшей Российской империи, а тогда в финских селениях, сейчас это поселок Солнечный, это город Сестрореченск и прочие города, Брепино, Комарова, финские селения тогда с финскими названиями. И представьте себе, что это первый памятник воинам 45-го года, установленный после развала Советского Союза. В основном памятники либо демонтировали, либо обновляли, а вот этот памятник поставлен там, чтобы увековечить подвиг наших солдат, а места эти все залиты там кровью нашего народа. И мы с вами чтим Георгия Победоносца, как всадника на белом коне, покровительствующего честному воинству, которое сражается за веру, надежду и любовь. А сегодня уже справили всеночную, в которой лейтмотивом звучит приплавившуюся празднику, жаждущую душу напой водами. На 6 мая половина от праздника Пасхи, приполовение, а души наши жаждут росы Божьей, питаясь благодатью Святого Духа, и сидящая у колодца Сихарь, самарянка, не безгрешная в прошлом, но не угасившая в себе жажды богообщения, услышала от Господа: «Если бы ты знала, какую воду я могу тебе дать, не ту, которая журчит там на дне колодца Яковля, но воду живую, пустив от нее, человек уже не возжаждет опять. Если бы знала, просила бы у меня ее: Господи, дай мне эту воду, пригласи сюда мужа». Тот, кто нынче у тебя не муж твой, ты пять их имела, я вижу, ты пророк. Пойду в селение и приведу всех прочих, чтобы они познали тебя. Впрочем, некогда придет Мессия и все расскажет нам. Он и говорит с тобою. Этот диалог с самарянкой напоминает нам о том, что каждый христианин соделан таким источником воды живой, точнее, сам родник есть Христова благодать, сокрытая в сердце того, кто крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как хорошо об этом почаще вспоминать. Ты не камень, ты не болотная кочка, ты не бархан пустыни Каракум, ты не мнимость в геометрии, ты не какое-то недоразумение и ошибка Вселенной, но ты сосуд, в котором таинственная, бьющая в жизнь вечную вода живая, точнее, в тебе сокрыт этот родник. И нужно только поверить, если не верил раньше, что Христос, преизливающийся твоей благодатью, в тебе и с тобой, соответственно, и вести себя как такой резервуар, не пересохший детский бассейн, не высохшее русло реки, но ты глубина таинственная, и там сокрыта эта живая вода, которая никогда не скудеет, но тотчас явит свое присутствие в тебе, если ты уверуешь во Христа воскресшего, соединившегося с тобою по твоей собственной просьбе, вере, обетам, покаянию, не раздельно, хотя и не слитно. И если бы я это придумал, можно было бы пожать плечами. А Господь, свидетель верной истины, говорит: у верующего в меня из чрева, то есть из самых глубин его естества, истекут источники воды живой. Верующий в меня да приидет и почерпает воду жизни даром. Какое чудесное открытие Священное Писание нам сегодня преподает. Потому что есть и множество других свидетельств о неизъяснимой и удивительной глубине нашего сердца. Так, например, апостол Иоанн Богослов говорит: «Я не имею нужды вас чему-то поучать словом, потому что вы, ученики Христовы, имеете помазание, учащее вас всему. И чему оно вас научило, то есть таинственное просвещение от Духа Святого, который живет в вас, в том и пребывайте познании, постижении, откровении, осенении». Так что блажен, кто верует, тепло ему на свете. Молчи, скрывайся и таись, не повреди ключи безверием гордостным, неверием, сомнением, безместной и вредной похотью и всяким другим грехом, который может сокрыть от твоего внутреннего взора эту заветную глубину, из которой исходят неоскудевающие токи живой воды. А почему я в это, в общем-то, верю, но почему я этого не чувствую, спрашивают нас наши дорогие участники, как будто этот колодец пересыхает иногда. Колодец никогда не пересыхает, потому что в Господе исполнение Божества телесно, потому что Он есть тот, кто наполняет собой все. Но едва лишь наше внимание уходит от постижения этой тайны, едва лишь мы оставляем Иисуса Христа, поворачиваясь к Нему спиной и устремляя наше внимание, значит, интересы, любопытство, жажду, алчбу, поиск, мечты к окружающему нас миру, надеясь найти там какие-то другие колодцы, ручейки, Эльдорадо, моря и океаны, как мы погружаемся во тьму неведения, забвения и уже напоминаем собою путников пустыни, который с каждым шагом отходит от цветущего оазиса, где и бьет эта живая вода, и начинаем созерцать миражи, плод нашего собственного воображения, нашей мечты, наших придумок, или увлекаемся чьими-то рассказами о том, как в 39-м царстве, в 30-м государстве варят бравку, едят кашку. Особенно если увлечься просмотром художественных фильмов и подпитывать свое воображение прекрасной игрой этих талантливых артистов, размышлять об их судьбах, погружаться в мир фэнтези, приключенческой литературы или ожидание каких-то позитивных изменений в результате деятельности политических фигур, чем только не затуманивает в себя человеческий лукавый ум. И душа начинает алкать, жаждать, собственно, что я вам об этом рассказываю. Давайте-ка послушаем, как все было с самарянкой. В полдень присел Иисус у колодца, рядом с селением Сихарь. Жаждой томимые люди и овцы здесь собирались, как в тарь. Вот самарянка идет с почерпалом. Женщины, дай мне воды. Просишь меня, незнакомец, о малом? Разве не ведаешь ты? Тотчас ответила самаряныня, вам, иудеям, нельзя с нами общаться. О, если бы ныне знал дар Божий меня, ты умоляла бы воду живую дать во спасение души. Господи, с ней благодати прошу я, и в сокровенной тиши слышу, струятся прозрачные воды, где обретаешься ты. Ум опускаю в сердечные своды. Прочь все земные мечты, чуть я из зарослей мысленных вышел, бьет предо мной родник. Токи молитвы, как воды живые, Божий в них светится лик. И, конечно, всякому разумному верующему человеку очень бы хотелось всегда сидеть близ этого источника, черпать эту живую воду, освежаться, орошаться ей, потому что единая ее капля привносит в сердце успокоение, умиротворение, ранит раненую душу, заживляет, ум просвещает, приобщает нас к тому внутреннему покою, который вне времени и пространства сродняет нас с блаженной вечностью во Христе, делает нас чистым ангелом, дитятей, присидящим стопам Христа Спасителя. Эта живая вода подъемлет нас к предстоянию Святой Троицы и, собственно, дает нам осознание, что сердце есть вместилище Святого Духа, Его благодати, которая делает родными все слова Священного Писания, дает нам возможность вникать в их сокровенный смысл, а самое главное – Божественная благодать учит нас устремлять трепетный глаз души к Небесному Отцу, раскрывать пред Ним лепестки нашего сердца, уповать на Него, вверяться Его промыслу и одновременно осязать Его заботу, попечение, промысл. Его любовь, которая отзывается в душе человеческой, любовью ко всему, что дышит и движется, ко всему земному, живому, особенно к людям. Живая вода неслышно струится, тихо струится. Вы чувствуете ее присутствие, но не можете изъяснить, откуда она идет и куда уходит, но вы дышите воздухом вечности, вам мирно, вы ощущаете себя малой малостью, но вместе с тем создаете в себе присутствие образа Божьего, который вмещает в тебя самого Христа. Конечно, не всегда так бывает спокойно, мирно, светло на сердце. Ведь иногда и вихри враждебные начинают дуть, и разливаются реки каких-то темных страстей, подступают к зданию души вашей. Ядовитый дождь помыслов пытается пробиться через крышу, лишив вас защиты. Но минуты, часы, дни – борение, сопротивление только усугубляет вашу жажду общения со Христом и учит вас прилежно пребывать в молитве. Господи Иисусе Христе, обышедши, обыдоши мя, но именем Твоим противлягся им, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Камень его же не брегоши зиждущий, сей бысь в углу угла от Господа бысь сей, есть дивен воочию вашу. Так или иначе, но блажен муж, который претерпит искушение, минуты, часы, дни, оскудение, сухость, вялость. Господь знает, когда дать ослабу, избаву, и вновь, как сказано в Псалтире, река Божья исполнилась вод, и в каплях ее возвеселится воссияющее. Сердце человеческое, как полый резервуар, быстро наполнится божественной благодатью, то есть ощутимо для себя. Ее будет осязать, если мы стараемся никого не осуждать, если доверительно склоняем свою голову под крепкую руку Божью, не задаем глупых вопросов, за что, почему, от чего, не смотрим с кислой физиономией на окружающих, но все приемлем, как малые дети, с верой, что Небесный Отец не лишит нас своих благ, но трогательно печется о нас и большом, и малом, побуждая переносить с великодушием, терпением всякие тупиковые ситуации, всякие хвори наши, уча нас уповать, надеяться на его благость, ибо надежда не посрамляет. Человек, который так будет культивировать правильное устроение души, с одной стороны, крайнее смирение, то есть благодарение Господа за все с ним случающееся, умение поставить себя ниже всех и позади всех, а с другой стороны, не будет терять сыновнего, дочернего, расположения, а самое главное, любви к Христу, который таинственно с нами пребывает, нас поддерживает, нас вдыхает свою любовь, свою силу, свою радость. Человек никогда долго не останется без Божьей поддержки, она всегда с нами. Просто будет для нас особо ощутительно, если мы желаем того же и ближним нашим. Что очень важно, потому что человеколюбие, сочувствие, сострадание, сопереживание, человечность, доброта, мягкосердечие – это характеристическая черта подвижника веры. А всякое иное расположение, усталость от людей, неприязнь, раздражительное отчуждение, обида, желание обвинять, обличать, что особенно смешно. Я терпела, терпела, а потом обличила свою товарку за ее хабальскость. И вот так отходит от человека Божий Дух. Ну, давайте мы с вами, дорогие друзья, теперь обратимся к вашим вопросам. Здравствуйте, бабушка Люда, как вы там? Как там наша Оптина пустынь, любимая? Как поживает владыка Иосиф? Как правятся службы в храмах Владимирской иконы, в Веденском храме? Батюшка, скажите, достоверно ли, что День Победы наступил не 9 мая, а 6? 6 мая в 45 году была Пасха Господня. И 6 мая, насколько я помню, Германия то ли капитулировала, то ли уже сложила руки, попросив милости. Наши политические противники по вредности празднуют День Победы 8 мая, либо только не совпадать с русским, российским праздником. А президент Польши даже огласил своих соплеменников, что Польша доблестно взяла Берлин в те огненные годы. Ну, а мы с вами держимся все-таки за 9 мая. И приятно было видеть африканских друзей, гостей, все флаги к нам на параде. Я сам не смотрел, но разведка работает. И Мозамбик, и Гана, и Нигерия, и все прочие страны, где водят уран, бриллианты, нефтюшка. И другие ископаемые, литий, митий, освободившись от французского покровительства, теперь пыли у нас на параде. Обрести воду живую, возможно, через молитву, любую молитву, а также исправление жизни, смирение, покаяние. Я не в первый раз, баба Люда, удивляюсь точности вашего миросозерцания христианского. Действительно, преимущественно молитва соединяет нас с Богом и низводит божественную благодать. Не любая молитва, а внимательная молитва сердца, молитва нашего духа. Но эта чудесная роза, подобная той, что красуется у меня здесь, на этом райском лугу, должна быть взрощена на особой гряде, клумбе, и, соответственно, покаяние, очищение своей жизни от темных дел, стяжание нрава Христова, возгнездение или всаждение в душу таких новых свойств и качеств, как кротость, укрощение любопытного ума, мирствование души вместо гневливости и раздражительности, самоукорение такое легкое, делание, но очень важное, препятствующее нам сваливать вину на других, это как раз разрыхление, увлажнение той почвы, на которой взрастает прекрасная роза тайной молитвы. Им же образом желает елень источники водны, и осице желает душа моя к Тебе, Боже, и так устремленность к Творцу. Устремленность к Творцу. Ну вот на нее посягает и мешает этой устремленности отягощение, омрачение, которое свойственно человеку всецело покоряющего себя заботам, земным делам, обольщением, богатство, вот это черние, это плевелы. Но Царство Небесное все-таки берется силой, нужно заниматься прополкой, выкорчеванием этих произрастаний. Какие же главные усилия для обретения источника, запорошенного песком и илом? Мне кажется, что самое главное и начальное условие – это вера, вещие, знание, вера, что Христос Спаситель таинственно сокрыт в твоей душе. Потому что если ты не веришь и говоришь, ну какой там Христос Спаситель, конечно, я верю, что Бог есть, но я себя слишком хорошо знаю, знаю, что там в этом омуте, какие водятся падшие ангелы. У меня в душе коллективное бессознательное. Там сидит Зигмунд Фрейд со всеми его пиявицами, либидо и прочие гниды. И мало того, что Зигмунд Фрейд, там у меня еще и Хлестаков, Чичиков, Коробочка. Да, не всегда мы можем на уровне внутреннего постижения засвидетельствовать, что у нас там тише, гладь и Божья благодать, но из этого не следует, что плотный кокон, облегающий наше сознание в виде соответствующих навязчивых помыслов или каких-то дурных привычек и навыков, что это ты и есть. Нельзя отождествлять себя с тем, что представляет собой твоя эго, псевдоличность. Но копай глубже, смотри в корень. И если ты веришь, что твой дух не причастен к этому кокону, потому что Божья благодать тебе дана раз и навсегда, дар Святого Духа почивает тебе, если ты веришь в суверенитет твоего духа и знаешь, что этот свет тьма не обымает, она стучится в ворота, но ты можешь сказать: «Нет, не хочу, не буду», и выполнишь то, к чему тебе призывает Евангелие. Веруйте в свет, да с нами света будет. Ад есть свет мира. Тот, кто следует за мной, не споткнется. Такой человек уподобляется Марии Египетской, верующей свято, что Пречистая Дева держит ее за руку и ведет по этому темному коридору, справа всякие чудища прошлых грехов, слева мечтательность, которая хочет сбить нас по талыку. Но вот эта лунная дорожка, по которой идет твоя душа, и никогда не споткнется, ибо аз есмь с тобою, аз есмь, не бойтесь. И вот мне кажется, что современным людям, нам всем, да мне лично, еще вчера очень не хватало этой живой убежденности, что есть остров спасения, есть точка опоры, найдя которую я никогда не буду сметен девятым валом каких-то внутренних или внешних искушений. Точка опоры – живой Бог, камень, положенный в основание твоего жизненного подвига. И если ты веришь в этот камень, многоугольный, драгоценный, то из него изойдет источник живой воды. Когда твой ум, как Моисей, в жезлом ударит по этому камню в пустыне, и из него истечет живая вода спасения. Собственно, так по вере нашей действует божественная благодать. Пока ты не имеешь живой убежденности в том, что Бог сильнее всех твоих слабостей и немощи, ты будешь как трухлявое дерево заваливаться при первом порыве ветра. Но если ты произносишь: «Господи, ты всемогущий, всеблаг, ты со мною недостойным, я слабее ниже всех, но твердо, несомненно верую, что ты меня очистишь, помилуешь и спасешь в Иисусе Христе, как учил старец Нектарий Оптинский своих детей в революционные годы. Пресвятая Троица, даруй мне твою благодать, поддержку, силу, то по вере твоей ты обязательно получишь. Как говорит старец Иоанн, Бог любит душу мужественную и рассудительную. А самое неполезное, что может быть, вспоминаю себя и в этом исповедуюсь, паникерство, малодушие, нервность, а что если? Это все мои придумки, а если вдруг ничего нет? И лукавый начинает почву подрывать из-под твоих ног, чтобы завалить тебя первым прикосновением своего когтя отчаяния. Поэтому Евангелие нас настраивает совершенно на другую божественную волну. Не бойся, только веруй. Апостол Павел говорит, держитесь, крепитесь, будьте неприступны для лукавого, укрепите колено ваше, смиритесь. Под крепкую руку Божьим Он вознесет вас в свое время. Всегда молитесь, всегда радуйтесь открытости Бога общения, за все благодарите. Неподступны бывайте, духа не угашайте, духом пламенеете, за все благодарите. Озирающийся вспять не управлен, не благонадежен. Только вперед, non progredi, est progredi, не двигаться вперед, значит, отступать назад. Вот в этом смысле Евангелие очень приближается к воинскому уставу, к науке побеждать. Единственное только, что не приказами оперирует, а благим призывом, который прежде всего сам Христос Спаситель исполнил, так что Он живой Бог нам предстоит, Он и есть тот святой источник, который орошает пространство нашей души, если мы являем эту веру. Веру, как слепец Варцимей, или как кровоточивая жена, или как отец начальник синагоги, у которого умерла дочка, как в Закхей, который принимает Спасителя дома, или мытарь, верой дыхни дух, и потекут воды. То есть потерпи, стой, молись, благодари, и отвернутся небеса, дождь ранний и поздний осветит тебя. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих вас. Не это ли ключ к источнику, к роднику божественной благодати? Ну, старец Иоанн говорит прямо о том, что любовь к врагам, то есть тем, кто считает тебя своим врагом. Любовь к врагам как чувство жалости, сострадания, не желание им погибели, но желание, чтобы они умягчились сердцем, избавились от насильства дьявола, обрели союз с Богом. Такое сердечное скорбь, милование тех, кто под вас подкапывает, это несомненный знак того, что Христос в тебе, и Дух Святой ходатайствует за тебя и вместе с тобою о твоем спасении, потому что сам Господь явил эту божественную добродетель в отношении тех, кто считал его противником. И это один из верных признаков, по которым мы можем себя проверять. Как говорит апостол Петр, только бы никто ни из вас не пострадал, как вор, как прелюбодей, но если вас бесславят и хулят за то, что вы ученики, то дух славы почивает на вас, А мы, в свою очередь, должны даже радоваться, когда встречаемся с такими случаями открытой, но не мотивированной по отношению к нам неприязнью, хотя всегда есть за что, если разобраться. Потому что это упражнение во спасение. То есть, если вы сохраняете какое-то спокойствие, такое доброжелательство, мирное расположение, когда на вас шипят или явно к вам придираются, вы так смотрите себе спокойно, умиротворенно, вам доставляет удовольствие на ходу придумывать и измышлять такие вещи. Ну что же, я послушаю вас еще. Ну, редко, конечно, когда удается так в философской манере собеседовать с провокаторами, но это прекрасный знак того, что Бог в вашем сердце почивает. Сейчас время подмен. Известно, что католики принимают за благодать всякие чувственные переживания. Ну, им, наверное, это свойственно. Как нам защититься от этих обманов? Ведь нам тоже порой хочется порой простых радостей, мяса египетских. Ну, подождите. Хочется простых радостей, причем здесь католики и их эмоциональные переживания и движения. У нас сегодня День Победы, закончилась божественная литургия. И одна дама, первый раз посетившая наш храм, купила, сама захотела, несколько кругляшков сыра и клубники. Наши люди успели все это порезать, и вместо мяса египетских сегодня наш народ-победитель, в числе 180 человек, причастивших святых тайн, вот, тотчас стал разбирать этот сыр. Интересно было за ним наблюдать. Я сам не наблюдал, мне даже, к сожалению, не досталось этого сыра. Вот. Но так подходит одна добрая церковная душа. Я надеюсь, что она не обидится на меня. Она, как правило, тоже смотрит конференцию. И так раз, 5 или 8 кусочков сыра. Ну, конечно, не для себя, а еще и для других. Ну, хорошо. Взяли, хорошо. Хотя, конечно, лучше сначала удостовериться в том, что всем достался этот сыр египетский. А по оставшемуся принципу потом еще и для того парня прихватить. Да, так что я говорю? Это не обман, а это милость Божия. Клубничку здесь, сырок там, в конце концов, и вороне, а ворона – это православное существо, а не католическое. Послал Господь кусочек сыра. Поэтому не будем считать земные блага, падающий на нас вот так вот с неба, как сегодня сыр на Шаболовке 21, что это, мол, что-то такое противное Божьей благодати. Но нас подстерегают опасности, когда мы... Ой, мама дорогая, вот я сегодня получил письмо от одной бабусеньки, она вряд ли смотрит нашу конференцию, но придет скоро за ответом. Вот тут действительно я потревожился. Бабусенька каждый день ходит в храмы московские, перечислила эти храмы, но что-то пошло не так. Монастыри посещает, вот, стало ей что-то смущать, поведение священнослужителей какие-то представились ей видения, а потом... наивная старушка, вдруг это все написано в ее харте, неисповедальной, так в письме. Наивная старушка пишет, что ей с неба велели покаяться в таких грехах, в которых она по естеству не может иметь никакого отношения. И там идет дальше описание того, что в первой главе послания к римлянам апостол Павел говорит о обществе римского упадка, что там богема, сенаторы римские творили друг с другом. Короче говоря, эта старушка начинает воспринимать явные демонические помыслы за указание свыше, непосредственно из небесной канцелярии, и, соответственно, вот уже какие-то помыслы самоубийства идут, какие-то помыслы явно враждебные по отношению к людям, то есть полный омрачение, плен по качеству этих помыслов от падшего духа. А она, бедняжка, человек глубоко воцерковленный, то есть в течение лет 25 ходящий, причащающийся, воспринимает это как волю свыше. Да, вот вам как раз область мечтательная, это называется прелесть, когда человек полагает, что он получает телеграммы с неба, ему как будто диктует уже Всевышний всякую ахинею, приписывает к Создателю нашему. И вот тут как раз есть о чем беспокоиться, потому что видно, если душа не представляет себе, что такое трезвение, а трезвение есть как раз умение и желание откреститься полностью, целиком и полностью от области помыслов, мечтаний, ощущений, не принимая ни сны, ни какие-то внушения, ни какие-то мечтания за нечто заслуживающее внимания. Вот защищаться от обманов нам дано, почитая себя малой малостью и храня ум в чистоте и в устремленности к Спасителю Богородице, никак не отождествляя с изменчивыми состояниями своей психики область воли Божией. Может быть, и скорбное житие благодатным? Может. Нужно ли бегать от скорбей? Ну, а куда вы от них убежите? Благодушествовать? Ну, намеренно, конечно, на скорбь не напрашиваться. Будет ли благодать пребывать с человеком, если он старается уходить от скорбей? Ну, если вы стремитесь от скорбей к храму Божий, к исподе, к причащению святых Христовых тайн, живо веруя, что Господь вас обнимет, как блудного сына или страдавшуюся дочь, вдохнет в вас свою любовь, вас умерит, успокоит. Если вы смотрите детективы и какой-то там фильмы ужасов и уже переполнились мрачнейшими впечатлениями, наконец, допетрили, а не пойти ли мне в храм, отринув всю эту туфту и галиматью, чтобы послушать воскресные Евангелия, послушать вечерние молитвы. У нас на шаблоке читаются вечерние молитвы для тех, кто, как академик, настолько занят, что дома уже не может уделить этому внимания. То вот вам прекрасный уход от так называемых скорбей, которые мы сами навлекаем на собственную душу. Что там в заключении у нас? Давайте завершать, товарищи. Как трудно обрести благодать, когда леность давит. Вы знаете, да, и всякий из нас ведает эти часы расслабления, какой-то апатии, особенно если ты перетрудился в течение дня. Вот пойди помолись ясным умом и бодрым сердцем, если ты как выжатый лимон пришел домой. Или если ты переобщался с людьми. Вот общение с людьми всегда создает в душе какой-то такой шум, как будто шумовые помехи. И тебе нужно просто лечь спать, трезвясь в уме: Иисус, Иисус, и помилуй меня, чтобы потихонечку, или побыть в уединении. Поэтому, с другой стороны, если ты уже хорошо отдохнул и силы к тебе возвратились, то совесть внушает: не все коту масленица, вставайте, граф, вас ждут великие дела. Глаза боятся, руки делают, а надо бы наконец-то почитать забытое мною правило к святому причащению. И так обрести благодать трудно, если ты по ней не скучаешь. А если ты помнишь, как тебе было легко и хорошо, и верилось, и плакалось, и так легко-легко, как ты был счастлив и мирен в день, когда удалось хорошо помолиться Господу, приобщиться святых тайн, сколько было в тебе радости, благорасположения к людям, даже любовь стала для тебя доступной, то, как говорит Иоанн Летвичник, воспоминания, не воспоминания, а память сердца о таких благодатных посещениях служит к возбуждению ревности, когда ты отрясешь, так сказать, прах с очей своих и устремишься ко Христу, как олень, мы цитируем сегодняшнего нашего адресата, к источникам водным. Но опаснее мнительность, ведь она мешает в отношении с людьми. Что посоветуете, батюшка, чтобы меньше мнительности было? А что вы за мнительность почитаете? Мнительность, то есть высокое мнение о себе самом, чувство собственной, не дай бог, исключительности? Или мнительность вы берете в качестве подозрительности, что все время домысливаете что-то о людях, додумываете за них? Я вот часто получаю такие плюшки. Ну, например, вам пишет СМС: батюшка, но ведь вам дела нет до нас. Ну, что вот может сказать священник? Да нет, мне есть до вас дело. Я хочу, чтобы все было хорошо. Да это вы так только говорите для проформы. Да вы всем так говорите. Доказывать, что ты не верблюд, сложно, но мнительность – это ядовитое произрастание, которое говорит о том, что лукавый хозяинчик нашей душе. Чтобы было меньше мнительности, нужно почитать себя незнайкой. Божественная благодать, приобщающая нас к Богу, учит совершенно по-новому смотреть на окружающий мир. Он есть тайна за семью печатями. И учит смотреть на людей, как на неразгаданную тайну. Судьбы человеческие – это бездна многое. Мы ничего не понимаем и не знаем в окружающих нас людях. Каждый человек – это Божий пазл. Это действительно Богу ведомое существо, по отношению к которому нам лучше вообще ничего не думать, а просто вверять его со всеми потрохами. Милости Божией. Вот когда себя приучаешь к пониманию, что ты незнайка на Луне, ты говоришь, как вместе с преподобным Амбросием: никого не осуждать, никому не досаждать, и все мое почтение. Обходишь стороной людей, как древо познания добра и зла. И только так поклонился, улыбнулся. Вам говорят: Абрам, дай 3 рубля. Вы дайте ему 4, но ни одной бумажкой. Лидия спрашивает: сердце человека подобно колодцу. То наполняется любовью, то высыхает. Это зависит от нашего внимания или невнимания. Чуть только наш беспокойный и любопытствующий ум отходит от этого источника, то наступает такая сушь. Из этого не следует, что Божья благодать ушла. Нет, но она всегда готова явиться нашему взору, как вода живая. Однако молитва всегда требует крайней степени внимательности. Как сохранить состояние покоя, любви, радости, невзирая на разнообразные жизненные обстоятельства? Мы уже с вами сказали по Иоанну Богослову: «Пребывайте в том, чему научило вас помазание Божие». Если вы в храме начали воскресный день и ушли с состоянием легкости, мира, внутреннего света, милости, то даже когда несколько помрачились, не теряйте равновесие ума и сердца, оставайтесь человеком ровным по духу, не позволяйте себе опуститься до раздражительности, чтобы по закону сообщающих сосудов от кого-то такое почерпнуть или самому заразить других этим. То есть держите в Боге свой ум, а это требует внимания, мужества и целеустремленности. С Днем Победы! В одной вашей книге есть такие слова: «Русский бард Игорь Тальков некогда признавался в своей песне: „Этот мир несовершенный состоит из всех из нас. Он прямое отражение наших чувств и наших глаз“. Как в этом несовершенном мире сохрани Божию благодать? Вы знаете, мир совершенный. Это только он представляется нашему уму несовершенным. Все зависит от внимания вашего. Вот люди, которые знают Господа не понаслышке, они, вступая в общение с Ним, пребывая в таком изумлении, в таком радостном состоянии восторга, открывшейся им неописуемой красоте Создателя и Его славы, что внешний мир как будто бы перестает для них существовать. Не в том смысле, что они равнодушиваются к страданиям этого мира, но в том смысле, что они уже не видят тех ужасов, тех трагедий неизбывных, засилья, коррупции, что там у нас еще, разврата, черствости, лицемерия, когда люди признаются, что им бы взять автомат и начать как-то без разбора поливать всех таким огненным душам. Если ты устремляешь внимание ко Христу, то ты начинаешь видеть мир совершенно иным, чем это тебе представлялось. В этом смысле Игорь Тальков весьма верно говорит о том, что каждый из нас сам созидает свою модель этого мира, но твоя модель и твоя конструкт зависит от степени чистоты или нечистоты твоего сердца. Вот Карлу Марксу и Владимиру Ульянову мир представлялся комнатой Свидригайлова, где скорпионы, каракатицы, какие-то гадюки наползают друг на друга, вот консервные банки сцепляются между собой, эксплуататоры, эксплуатируемые. Недалеко от этого выходят наши прямые эфиры телевизионные, где вот сталкиваются лбами. Люди, во всяком случае, сказать, что ты выходишь какой-то умиротворенный, радостный, какой-то облегченный, просветленный, непонятно, то ли Соловьев лайф, то ли Соловьев дес, вот непонятно. Как сохранить Божью благодать в глубине души? А вот поступайте, как Иоанн Богослов и Андрей Первозванный. Они увидели Христа, увидели его лик и сказали, совершенно потрясенные: «Господи, где ты живешь?» Господь говорит: «Идите и посмотрите». И прибыли у него день тот. А где Господь живет? А Господь живет в человеческой душе. И тот, кто старается не забывать Господа и устремляет к Нему очи, а нас этому учит царь Давид: «Предзрел Господа предо мною всегда, как очи слуг в руки госпожи или господ их, так очи наши, как Господу Богу нашему». Если человек держит внимание и устремлен ко Христу, солнце правды, благодать всегда при всех даже внешних потрясениях будет нами руководствовать и хранить нас от бед и напасти. Все мы, крещенные люди, живем Божьей благодатью. Совершенно правильно. Мы не просто живем, а мы движемся и существуем ею. Если бы не она, пронизывающая нас, так сказать, от верха головы до кончиков ногтей на ногах, мы бы вообще бы превратились в труху. То, что ты движешься, говоришь, соображаешь, видишь, ешь, молишься, это знак того, что Бог тебя держит в своих руках, как младенца. Без нее мы бы просто не смогли, конечно. Существовать бы не смогли. Но пока душа не в силах усвоить много благодати. Что значит много благодати? Просто с детских лет человек немножко заматерел, стал дебелым и живет неестественной для себя жизнью, душевные силы обращая на внешний мир. Живет в основном земным. От Бога ищет земного, не обязательно материального, но ощутимого. Ну, вы знаете, нельзя оставаться всю жизнь пятилетним младенцем. Отче наш молитву, наверное, знаете, как там сказано: «Да светится имя Твое». Если 10 раз со вниманием повторить это прошение: «Да светится имя Твое», то мы поймем, что имя Христово является средоточием всех наших усилий, желаний. Это центр нашего нравственного бытия. Да светится имя Твое, то есть да послужит источником нашего освящения и прославляется нами. Через это имя, как через кристалл прозрачный, Божья благодать со временем начинает очищать, потом просвещать, а потом и освещать всего человека. В общем, здесь, знаете, каждый должен сам все-таки составлять правильные понятия. Думается, что 95% людей хотят любви, внимания и ласки. И Господь, Отец Небесный, нам изливает эту любовь, внимание и ласкает душу своей благодатью. А также сыра и колбаски. Так вы приходите к нам на Шаболовку почаще. Мы вам не только в День Победы, но и завтра чего-нибудь придумаем. Вот. Да. И не только сыр, а можем вам и колбаской вас какой-нибудь, шпикачки какие-нибудь, что еще у нас есть, сервелатик, потом что еще можно, сервелат, шпикачка, буженинка, вот, язычок, дорогие хозяйки, у кого есть что клевать курочкам, сварите нам язычок, помажьте горчицей или хренком, и в конце службы разложите на мисочки, как в храм, батюшка, вы заговорились, наверное. Ну, вы знаете, речь идет не о кровавой, а о хладкой колбасе. чтобы слизывать лошадиную кровь с нее. А речь идет о язычке, да, знаете, вороны приносили пророку Илии копченюшечку какую-то, он там выживал, пока другие постились вынужденно. Так что всего вам дадим досталь. Даже если решить просто служить Христу, долго не удержишься, потому что невидимый воздух нельзя удержать в горсти. Но опять я не соглашусь с вами. Видимое временное, а невидимое вечно. Но невидимое – это не есть воздух. Вы не вы ли мне рассказывали, как в юности вы причащали святых христовых тайн, выходили из храма в пасмурную дождливую погоду, и было все озарено таким внутренним светом, что вы воспринимали землю и небо за рай земной. И в течение 2 недель, если не больше, вот вы жили в таком вышеестественном состоянии, удивляясь, почему вокруг люди не радостные, не улыбчивые, почему люди не летают, потому что вы были просто как Мэри Поппинс. И так вы искренне полагали, что причащаться нужно раз в полгода или раз в год, потому что вот после этого ты месяц находишься не на земле, а на небе. Не вы ли мне это говорили? И теперь мне говорится, что это воздух, который в горсти не удержать. Вам что, 3 недели блаженства было мало? Хотя, повторяю, в какой-то мере этот воздух у нас есть, иначе бы задохнулись. Наверное, это нормально жить в своей мере, а Бог вас помнит точно. Меру свою знать – это очень важно и нужно. То есть жить с благодарением, молитвы приносить с благодарением. Но как совсем не перестать искать небо на деле недостижимого? Помните слова Христа: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Если ты ищешь самого Христа, а не Христова, того, что принадлежит Христу, но если ты любишь Господа, как Петр, который уже был пожилым человеком, может быть, не столь чутким, как Иоанн, но когда ему шепнул Иоанн, это Христос, то Петр надел какой-то плавательный костюм и бросился сразу за 200 локтей от берега. Ему было, простите, за 60, под 70. Не знаю, каким стилем он плавал. Думаю, что он, поверив, что там воскресший Христос, это что-то было среднее между кролем и сожонками. Вот так вот. Не отрывая глаз, он плыл ко Христу, а вспоминал, что в лучшее время ходил по воде. Господь ему еще, конечно, наверное, божественной благодатью это помогал. Так что, если вас согревает любовь к живому Богу, все у вас будет хорошо. И не будем выпускать Христа, Спасителя, из фокуса нашего внимания. С Днем Победы! Лучшие песни этой эпохи можно сравнить едва ли не с псалмами. «Вставай, вставай, однополчанин!» Это ведь так похоже на весть о воскресении из мертвых. Да, это была вершина радости для советского человека. Ну и последнее. А то мы с вами что-то... Не рискну сказать, заболтались, но заговорились. Христос говорит самарянке: «Я дам тебе воду живую». Но только ли силу Божьей благодати имел в виду Спаситель? В другом месте он говорит о причащении тела и крови, как воды живой. Найдите мне это место, где Спаситель сравнивает тело и кровь, как воду живую. Прямого такого места нет. Также Господь говорит о том, что кто причащается, не умрет вовек. А уж это Господь действительно говорит, свидетельствуя о том, что для воскрешения нашего духа, помимо таинства крещения, необходимо приобщение святых тайн. Но не просто приобщение, а сохранение, полученной нами благодать, очень бережно, наподобие того, как Пречистая Дева Мария соблюдала и сохраняла в сердце своем все явления божественной силы и милости. Итак, воскресение Христово познается прежде всего в жизнедеятельности нашего бессмертного духа, но его неуничтожимость – это еще не есть соприкосновение с вечной жизнью, но общение нашего духа с благодатью Христовой посредством веры, покаяния, молитвы и тайн Церкви действительно дает нам понимание, что мы никогда не умрем, мы бессмертны во Христе, и это очень радостное известие. До того, как Адам пал в раю, был он бессмертным. Он, Бог не создавал смерти, и Адам находился, как мы видим, посреди смерти и бессмертия. Бог не создавал смерти, но потенциально Адам, видите, мог и умереть. Имеется в виду, что, повернувшись спиной к Богу, он оскорбил божественную благодать, лишился ее живого дыхания, и телесный состав стал смертным, и дух тоже тяжко стал страдать, потеряв дыхание Святого Духа. После грехопадения из-за человека вся тварь совокупно стенает. Да, завистью дьявола смерть вошла в мир, поразив Адама. Она тлением своим покрыла все земное творение. Итак, если сам Господь, источник воды живой, дарует себя человеку, дарует через себя человеку бессмертие в будущем, не в будущем, а в настоящем, означает ли, что вся тварь, разделяющая участь человека, его наказание, тоже вернется в первоначальное состояние и воскреснет? И увидел я новое небо и новую землю, и ничего там не будет проклятого. И смерти там тоже не будет, и времени там тоже не будет. А что касается каштанки или муму, утопленной барыни, позвольте мне не фантазировать на сей счет, но предоставить место тайне Божьей, потому что главная наша забота – это сделать все необходимое для воскрешения нашей собственной души и вселения Христа в наше сердце. А уж такие вопросы третьестепенные мы предоставим божественному видению человеку. Не все открыты тайны Божьего промысла. Преблагословенная моя, пречистая моя, обращался Паисий Святогорец к Пресвятой Богородице. Можно ли нам подражать им в этом? Не будет ли это неблагоговейным? Ну а почему нет? Почитайте, как иеросхимонах Самсон молился Пресвятой Богородице. Почитатели этого почившего духовника распространяют фотографии, где с обратной стороны вот эта известная молитва не гнушайся меня, пречистый, не отвергни, помоги, очисти, спаси. То же самое искреннее обращение к Богородице, если вы вкладываете ум и сердце в слова молитвы, сохраняя благоговейство, христианскую кротость, смирение, если вам сердце позволяет так обращаться к Матери Божией, храните эту тайну в себе. На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу конференцию. Мы ее затянули по понятным причинам. У нас в прошлый раз, по-моему, ее не было. Не было, а сейчас дело восполнено. Позвольте мне поднять бокал, поблагодарить вас за ваши метафизические, таинственные, мистические вопросы. Мне полезно участвовать в Zoom-конференции, чтобы почувствовать, насколько я мал среди братьев моей, пасох овец отца моего. И поэтому, будучи таким начинающим Zoom-конференс ведущим, я смиряюсь перед вашей любознательностью и просвещенностью, а главное, желаю вам хорошенечко отдохнуть, завтра будет день опять, одеяло и подушки ждут ребят, спят усталые батюшки. До свидания, Христос воскресе, воистину воскресе. Не обижайтесь на меня про сыр только, не обижайтесь, всем хватило в результате, сыра всем хватило.